Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 9 марта, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. В Азербайджане, предположительно от птичьего гриппа, умерла женщина. Госдепартамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН, так как, по его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. Высокопоставленный иранский представитель Джавад Ваеди в Вене заявил:
«Сейчас мы пытаемся избежать конфронтации, но, с другой стороны, у США может быть достаточно власти, чтобы причинить нам вред и боль, но они тоже могут чувствовать боль, так что если США выберут эту дорожку, пусть так и будет»,
— сказал иранский представитель. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе, рассказывает наш корреспондент в Баку Елчин Тайраглу.
В Сальянском районе Азербайджана в среду умерла жительница села Дайкент Гюнель Гасымова. Она была госпитализирована 3 дня назад по подозрению на заражение вирусом птичьего гриппа. Гасымова стала третьей жительницей данного села, умершей за последние дни, предположительно от этого вируса. Министерство здравоохранения Азербайджана ранее сообщило, что одна из жительниц села Дайкент умерла от рака легких, а причиной смерти другой стала пневмония. Для выявления наличия у них вируса птичьего гриппа образцы анализов отправлены в лондонскую лабораторию. Главврач Солянской районной больницы Ильхан Джафаров сообщил, что за последние дни в этом районе по подозрению заражения вирусом птичьего гриппа были госпитализированы 13 человек. Анализы крови будут направлены в лондонскую лабораторию. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Директора НИИ проблем сверхпластичности металлов обвиняют в передаче южнокорейской компании материалов, технологий и научно-технической информации двойного назначения. Дело было начато по инициативе ФСБ. Академику Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. Слушания проходят в закрытом режиме. Нападение на иностранных студентов было совершено 9 октября прошлого года. В Веденском районе Чечни в бою с маджахедами ранены 4 военнослужащих контрактника, 1 боевик убит. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Вблизи селения Казинкале Веденского района произошла перестрелка между группой военнослужащих и отрядом маджахедов численностью 8 человек. В результате данного инцидента ранены 4 военнослужащих, а маджахеды скрылись в сторону Нажиутовского района республики. В то же время в разных точках горно-лесистой местности Веденского района обнаружены 3 базы подразделения полевого командира Шамиля Басаева. Все 3 лесных лагеря, по заявлению министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, уничтожены путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Галицком районе Абхазии в среду неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение, рассказывает Георгий Кабаладзе.
По данным из Сухуми, 3 граждан Абхазии утром в среду пришли в дом своих знакомых в грузинском селе Саберио и попросили хозяина дома по фамилии Бадзагуа продать им быка, сославшись на то, что один из них намерен справить свадьбу. Хозяин и гости легко договорились о цене, сделка была совершена, покупатели уехали на 2 машинах. Вместе с ними уехал старший сын Базаго и 6-летний ребенок. Однако по дороге из Саберию в Гали неизвестные открыли по автомашине огонь из автоматов. 3 абхазцев и 6-летний грузинский ребенок скончались на месте. Пока ни одно диверсионное формирование, действующее в Абхазии, не взяло на себя ответственность за совершение теракта. В МВД Абхазии склонны считать, что теракт совершила одна из грузинских вооруженных формирований, действующих на территории Гальского района. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
К Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, Белоруссия, Иран и Китай. Документ обнародован в то время, когда самой американской администрации вменяется в вину нарушение прав человека в Ираке, Афганистане и в военной тюрьме Гуантанамо на Кубе. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила:
«Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь. Мы должны призвать к ответу те страны, где происходит откат от взятых ими обязательств в области прав человека. И мы всегда должны демонстрировать солидарность с теми мужчинами и женщинами во всех странах мира, кто хотя и живет в страхе, но продолжает мечтать о свободе»,
отметила госсекретарь США. Президент США Джордж Буш столкнулся с резким противодействием Конгресса в вопросе о передаче контроля на 6 американскими портами под контроль арабской компании. В среду Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США заблокировал этот план президента. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А что касается погоды, мартовская погода продолжает удивлять своим непостоянством. То снегом засыплет, то ясным небом побалуют. Циклоны перемещаются с большими скоростями. С их уходом атмосферное давление подрастает. Появляется все больше прояснений, за счет чего ночные температуры начинают понижаться, а осадки прекращаются. В Москве сегодня днем без осадков. Местами гололедица, -2, -4. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем -7, -9.
В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
США. Ежегодный доклад о положении прав человека в странах мира. Тенденция к экономическому протекционизму в Европе. Сразу два юбилея культовых музыкальных мест Санкт-Петербурга.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашего эфира. Инфляция в России в январе-феврале этого года составила почти половину от прогнозируемого роста цен на весь 2006 год. А тем временем США скоро достигнут потолка государственного долга, установленного законом. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы экономического и духовного образа национальной валюты, вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Какой валюте вы доверяете больше всего? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира. Доклад, в частности, рисует неоднородную картину соблюдения прав человека в странах бывшего СССР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Государственный департамент Соединенных Штатов передал в Конгресс свой доклад о положении с правами человека в странах мира в 2005 году. В среду этот документ представила общественности государственный секретарь Кондолиза Райс. Задача защиты прав человека и помощи в распространении благ демократии имеет особо важное значение для Соединенных Штатов и других свободных стран. Вот почему мы сотрудничаем с другими демократиями в развитии институтов, обеспечивающих уважение к правам человека на долгие времена. Мы должны помочь пробивающимся на свет демократиям обеспечить лучшую жизнь для своих граждан. Мы должны призывать к ответу страны, отходящие от своих международных обязательств по правам человека. И мы всегда должны быть солидарны с мужественными людьми по всему земному шару, которые, живя в страхе, мечтают о свободе. Ежегодный доклад внешнеполитического ведомства США о положении с правами человека включает 196 основных частей. Каждая из них содержит анализ положения в конкретной стране мира. Обнародованный в среду документ выделяет 6 стран, в которых права человека ограничены в наибольшей степени. Это Северная Корея, Бирма, Иран, Зимбабве, Куба и Китай. Серьезные нарушения отмечены в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте, которые считаются союзниками Соединенных Штатов по антитеррористической борьбе. Определенные демократические перемены зафиксированы в ряде государств Ближнего Востока, Индонезии и Либерии. В странах бывшего Советского Союза документ рисует неоднородную картину. Так, в России главным очагом бесправия названа Чечня. Отмечены дальнейшая концентрация власти российскими исполнительными органами, отмена выборов губернаторов, подцензурность СМИ, рост давления на общественные организации, а также дедовщина в армии. Среди плюсов – большая независимость российских судов, попытки властей бороться с проявлениями расизма и ксенофобии. На Украине усилена подотчетность полиции, снято большинство ограничений на объединение в ассоциации и деятельность правозащитных групп, говорится в докладе. В Киргизии выборы нового президента и парламента прошли более демократично, чем прежде. Однако конституционная реформа буксует, а коррупция остается серьезной проблемой. В Казахстане, как считают составители доклада, президентские выборы, несмотря на некоторый прогресс, в целом не отвечали международным стандартам свободных и честных выборов. Внесен ряд законодательных ограничений деятельности НПО, которые, впрочем, Конституционный суд Казахстана признал неконституционными. В Белоруссии правительство усилило ограничения на жизнь гражданского общества. Ряд оппозиционных политиков, лидеров независимых профсоюзов, студентов и редакторов газет оштрафованы и брошены за решетку за критику в адрес президента Лукашенко и его режима. В Узбекистане, как отмечает доклад Госдепартамента, доминантой года стало непропорциональное использование властями силы при подавлении беспорядков в Андижане и последующая волна репрессий со стороны правительства. Многие местные и международные неправительственные организации под давлением узбекских властей свернули свою деятельность. Насколько объективным можно считать доклад Государственного департамента о состоянии прав человека в различных странах, поясняет помощник государственного секретаря по демократии, правам человека и труду Барри Лавенкрон. Мы основываемся на огромном количестве поступающих к нам материалов из зарубежных средств массовой информации, правительственных организаций, из научных кругов, от юристов. Но в любом случае мы рассматриваем только проверенные факты, основанные на свидетельствах, и не включаем в доклад огульных заявлений. Первый ежегодный доклад Госдепартамента США о положении с правами человека в странах мира был выпущен в 1977 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В будущем году Государственному музею истории и религии исполняется 75 лет. Его сотрудники встревожены тем, что их уникальный музей могут присоединить к Государственному музею этнографии, тем самым лишив его смысла как музей духовной истории человечества, рассказывает Татьяна Вольская.
Государственный музей истории и религии был создан в 1932 году в Ленинграде при Академии наук СССР. В разные годы здесь работало много известных ученых-этнографов, историков, религиоведов. Со временем его название стало звучать как «Музей истории, религии и атеизма», отражая идеологическую задачу, критику и разоблачение религии и доказательство неизбежного торжества атеизма. До 1991 года музей размещался в Казанском соборе. В годы перестройки православные реликвии, попавшие в музей во время репрессий против церкви, а также многие предметы, необходимые для отправления богослужений, были церкви возвращены. В 1991 году музею было отдано новое здание на Почтамской улице 14, куда и были перевезены 180 тысяч единиц хранения, в том числе уникальная библиотека, коллекция редких книг и инкунабул, научно-исторический архив. Среди экспонатов музея есть поистине бесценные, говорит ученый-секретарь музея Владимир Иванов.
У нас на первом этаже хранится настенная роспись Сурикова, 4-й Вселенский собор, единственная уцелевшая, взята из храма Христа Спасителя, когда храм разрушали.
Сотрудники музея хотят отразить мировую историю религии.
У нас начинается с архаических верований, в основном на материалах Сибири. Затем у нас религии Рима и Греции. Мы, конечно, здесь не можем соперничать с Эрмитажем, но у нас зато есть свой уникальный материал там. Наша экспедиция музейная 16 лет работает в Крыму, копает такие некрополи, как Эллурат и Китея античные. Оттуда очень много материала. Есть, например, реконструкция захоронений, которые показывают сложность мировоззрения античного, как-то в одной могиле находится погребение взрослого человека, младенца, маленького ежика, маленького зайчика.
В конце года планируется открыть отдел, посвященный исламу.
Мы реализуем мероприятия, имеющие цель поддержания диалога. И сами представители конфессий, которые участвуют в наших круглых столах, они отмечают, а вот у вас мы можем собраться все вместе. Мы получаемся, с одной стороны, нейтральная территория, с другой стороны, заинтересованная, чтобы было вот это состояние диалога.
На базе музея осуществляются и другие программы, направленные на диалог между разными конфессиями. Действует экспертный совет по вопросам религиоведческой экспертизы, призванный противодействовать религиозному экстремизму и ксенофобии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека, они госпитализированы с травмами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Насколько подлинный образ Грузии и Южной Осетии отличается от того, что можно увидеть по телевидению? Об этом автор и ведущий программы Виталий Портников побеседует с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Повтор программы в 15:00 по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Зимние виды спорта после Олимпиады. Вот так можно примерно назвать тему вашего первого выпуска, если я не ошибаюсь.
Да, Никита, в среду в славянском местечке Поклюка стартовал первый после Олимпиады в Турине и 7-й по счету этап Кубка мира по биатлону. Победу в 10-километровом спринте праздновал норвежец Оля Эйнер Бьорндален, допустивший 2 промаха. Второе и третье места заняли француз Рафаэль Пуаре и швед Карл Йохан Бергман, промахнувшийся по разу. Лучший из россиян Сергей Чепиков в стрельбе был точен, но за счет невысокой скорости занял лишь 8-е место. В общем зачете лидирует Пуаре, 511 очков, на 7 отстает Бьорндален, и на третьем месте немец Свен Фишер, у него 488 очков. Немецкая лыжница Эви Захенбахер стала победительницей комбинированной гонки 2 по 5 километров на 13-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции. Второе место заняла Катерина Нойманова из Чехии, третья канадка Бекки Скотт. Россиянка Юлия Чипалова заняла 6-е место и переместилась на 3-е в общем зачете, уступив 2-е Скотт, а лидерство сохранила норвежка Марит Бьорген. Мужчины также выступали вчера в дуатлоне 2 по 10 километров. Первым к финишу пришел норвежец Петер Нортук. За ним следом, показав одинаковое время, расположились 2 немца, лидер общего зачета Тобиас Ангерер и Аксель Тайхман. Вчера состоялись 4 ответных матча 1/8 финала розыгрыша футбольной лиги чемпионов. Лион после победы в первом матче со скромным счетом 1-0 в ответном разгромил ПСВ Эйндховен 4-0. Милан, завершивший первую встречу с Баварией в ничью 1-1, во второй выиграл с крупным счетом 4-1. Прошлогодний победитель турнира Ливерпуль проиграл Бенфике 0-2 и выбыл из борьбы, поскольку в первый раз также уступил 0-1. И, наконец, Арсенал и мадридский Реал голов друг другу не забили. За счет победы 2 недели назад 1-0 в четвертьфинал вышел лондонский клуб. Московская «Динамо» вышла в финал 4-х волейбольной лиги чемпионов. В среду во Франции оно в ответном матче одержало победу над прошлогодним победителем турнира Туром 3-2. В первой встрече сильнее также были москвичи 3-0. На международном шахматном супертурнире в Линаресе в 12-м туре все партии завершились в ничью. Венгр Петр Лек играл с французом Этьеном Бакро, россиянин Петр Свидлер с Ливоном Араняном из Армении, болгарин Веселин Топалов с украинцем Василием Иванчуком и испанец Франсиско Вальеха с Теймуром Раджабовым из Азербайджана. За 2 тура до окончания соревнований лидирует Лека 7,5 очков, на полочка меньше у Араняна и по 6,5 набрали Топалов и Раджабов.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Европе набирает силу тенденция к экономическому протекционизму. Все чаще государства препятствуют проникновению крупных иностранных компаний на свой рынок, особенно когда это касается стратегических отраслей. Об этом материал Ефима Фиштейна.
Первым вопиющим примером такого отторжения иностранного капитала был срыв попытки индийского сталелитейного гиганта Лакшми Миттал прикупить люксембургско-бельгийско-французский металлургический комбинат «Арселор». Тогда это толковалось как нежелание французов впускать в Европу предприимчивых азиатов. Но сегодня ясно, что такая тенденция не ограничивается только азиатской конкуренцией. Наиболее последовательно такая политика проводится Францией. Вот что сообщает из Парижа Семен Мирский.
Факт вспышки экономического патриотизма во Франции можно продемонстрировать на множестве примеров. Но поскольку времени у меня мало, я ограничусь только одним, но зато весьма показательным. Итальянский энергетический концерн «Энель» заявил недавно о своем намерении приобрести французскую фирму «Суэз», специализирующуюся в сфере распространения и доставки предприятиям энергоносителей. Правительство Франции, решившее не допустить приобретение фирмы «Суэз», итальянской «Энель» в срочном порядке провело сделку так называемого дружеского слияния «Суэз» и концерна «Газ де Франс», 80% акций которого находятся в руках государства. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обосновал решение о слиянии «Суэз» и «Газ де Франс» необходимостью обеспечить мощности инвестиций и производства страны в области энергетики. Правительство Италии, как и следовало ожидать, отреагировало на решение правительства Франции, указав, что слияние «Суэз» и «Газ де Франс» в данных условиях противоречит основным принципам деятельности и основополагающим документам Европейского Союза.
Какой реакции ждать от оскорбленных итальянцев? Я позвонил на факультет политических наук Миланского университета и связался с завкафедрой истории общественных институтов профессором Паулой Брунду. Оказалось, что она никаких выпадов с итальянской стороны не ждет.
Общественное мнение недостаточно осведомлено о проблеме, не знает подробностей происшедшего. Все, что оно знает из печати, это то, что французская сторона повела себя некорректно и нарушила принцип либерального подхода и свободного рынка. В любом случае, Италии не следует отвечать введением протекционизма и защитой итальянского рынка от французских или любых других иностранных товаров. Этот случай показывает, что Европа еще не преодолела в себе протекционистские или националистические пережитки.
Таково мнение итальянского профессора политологии Миланского университета Паулы Брунду.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Иран спешит создать ядерное оружие, заявляют в Конгрессе представители администрации. Новые меры борьбы с подделками фирменных товаров одобрили американские законодатели. Гарвардский университет расследует деятельность бывшего советника российского правительства. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Белый дом заметно повысил уровень давления на иранские власти. Руководители Госдепартамента в своих показаниях Конгрессу заявили о том, что необходимо изолировать Иран, который представляет, по их словам, все большую опасность своим стремлением создать ядерное оружие и поддержкой террористических организаций. Рассказывает Владимир Абаринов.
По словам заместителя госсекретаря США Николаса Бернса, в мировом сообществе практически никто не сомневается в намерениях Ирана. Именно это единство мнений позволило на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ принять резолюцию о направлении иранского досье в Совет безопасности ООН. Государственный секретарь Райс ездил в Москву в октябре. В ноябре президент Буш встретился с президентом Путиным в Азии. Мы начали собирать коалицию, и 4 февраля произошло историческое голосование в МАГАТЭ, при котором за наше предложение проголосовали Россия, Китай, Индия, Бразилия, Египет, Шри-Ланка, европейские государства, а также Япония и Австралия. Все эти страны проголосовали за то, чтобы остановить иранцев. Заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями Роберт Джозеф нарисовал законодателям зловещую картину активизации иранской ядерной программы. Иран продвигается вперед в разработке технологии обогащения урана при помощи центрифуг. Начиная с января, они обеими ногами жмут на педаль газа. Иран официально уведомил МАГАТЭ о том, что этой осенью он начинает установку первых 3000 центрифуг на комбинате по обогащению урана, который спроектирован под каскад из десятков тысяч центрифуг. Иран уже произвел примерно 85 тонн сырья для этих центрифуг – гексафлорида урана. Если весь этот объем переработать в высокообогащенный уран оружейного качества, его хватит для производства 10 ядерных боезарядов. Единственное возможное объяснение такого масштабного и спешного расширения программы обогащения урана – стремление произвести материалы для ядерного оружия как можно быстрее. Правительство США делает ставку не только на международное давление и санкции, но и на общественное мнение Ирана, которое, по данным Госдепартамента, отнюдь не в восторге от политики властей.
Рассказывал Владимир Абаринов. Американские конгрессмены проголосовали за ужесточение закона, карающего за подделку фирменных товаров. Из-за распространения промышленных фальшивок американские производители теряют миллиарды долларов, а интересам потребителя, заинтересованного в качестве покупаемого товара, наносится серьезный ущерб. Слово Яну Рунову.
По данным Американской национальной ассоциации производителей, годовой оборот фальсификаторов бренда достигает 500 миллиардов долларов, то есть 5-7% общемирового торгового оборота. В Америке существует закон о борьбе с фальшивыми товарами, которые правоохранительные органы имеют право конфисковывать и уничтожать. Но оборудование, на котором производятся подделки, станки, швейные машины и так далее, по существующему закону нельзя ни конфисковать, ни уничтожить. И как только полицейские покидают цех, производство возобновляется. В соответствии с принятыми сначала Сенатом, а затем Конгрессом поправками к закону, оборудование, используемое для производства фальсифицированного товара, должно быть уничтожено. Вот что говорит об этом представитель Национальной ассоциации производителей Фрэнк Варго. Закон исправляет в нашем законодательстве ошибки, не позволявшие властям уничтожать оборудование, на котором производятся фальшивки. Я только что давал показания на слушаниях в Сенатском комитете по торговле. Речь шла о поставках подделок из Китая. Китай – эпицентр мирового производства подделок чуть ли не в любых областях. А китайские законы не считают такого рода преступления уголовно наказуемыми. Правда, китайское правительство начинает рассматривать проблему более серьезно. В посольстве Китая в Вашингтоне введена новая должность – атташе по интеллектуальной собственности. Но все это капля в море. Предстоит сделать гораздо больше. На подделки есть спрос. Они стоят намного дешевле, а выглядят как дорогие. Дело в цене. Не совсем, потому что много подделок не только в товарах широкого потребления. Например, автомобильное стекло, которое не должно разлетаться на куски, когда в него попадают камни. Но китайцы делают фальшивые автомобильные стекла, причем подделывают сопроводительные документы и торговую марку. А стекла некачественные, и люди могут погибнуть. Или подделывают лекарства для кардиологических больных. Речь не о продаже на улицах женских сумочек с биркой Gucci за 99 центов. Это лишь малая часть проблемы. Хуже, когда люди не знают, что получают подделку. Представьте себе фальшивые батарейки, которые могут взорваться в ваших руках. А если авиакомпания покупает для пассажирских самолетов поддельные части, которые отказывают в полете? Так что проблема гораздо шире, чем просто люди хотят купить подешевле. Новый американский закон войдет в силу, как только его подпишет президент Буш.
Это была корреспонденция Яны Рунова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 марта, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Два юбилея культовых музыкальных мест Санкт-Петербурга. Инфляция в России.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира. Развитие этой темы вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Какой валюте вы доверяете больше всего? Мы ждем ваших ответов. ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире в гостях у программы «С христианской точки зрения» будет Людмила Улицкая. Разговор с писательницей пойдет о том, что такое интимная жизнь, когда есть вера, что такое вера, когда нет интимной жизни, помогают ли они друг другу или мешают. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. По его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. А в Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. Сегодня в Воронежском областном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В Багдаде группа вооруженных людей захватила до 50 сотрудников частного охранного агентства. Также в среду в Багдаде произошла серия взрывов, жертвами которых стали 6 человек. По всей Индии ужесточены меры безопасности после взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Северная Корея испытала еще 2 баллистические ракеты ближнего радиуса действия. В Минске в среду задержаны 10 активистов предвыборного штаба кандидатов в президенты от оппозиции Александра Меленкевича. Президент США Джордж Буш столкнулся с резким противодействием Конгресса в вопросе о передаче контроля над 6 американскими портами под контроль арабской компании.
Что касается погоды, мартовская погода продолжает удивлять своим непостоянством. То снегом, то ясным небом. Циклоны перемещаются с большими скоростями, с их уходом атмосферное давление подрастает, появляется все больше прояснений, за счет чего ночные температуры начинают понижаться, а осадки прекращаются. В Москве сегодня днем без осадков, местами гололедица, -2, -4 градуса, ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду.
6:32 в Москве, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Грозит ли Америке дефолт? Этот вопрос все чаще задают не только за пределами США. Америка скоро достигнет потолка государственного долга, установленного законом, поэтому министр финансов Джон Сноу обратился к законодателям с просьбой срочно повысить лимит, который сейчас не должен превышать 8,2 триллиона долларов. Дополнительный резерв правительство намерено получить, отложив очередное вложение в пенсионный план государственных служащих. В сложившемся положении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Насколько тревожно нынешнее положение? Стоит ли паниковать? Содиректор Центра российских исследований при Гарвардском университете, профессор экономики в Уэлсли колледже Маршал Голдман ответил. В обычных условиях – да. Меня беспокоят такие аспекты американской экономической политики, как иностранная задолженность и бюджетный дефицит, о котором говорит министр финансов Сноу. Но пока другие страны готовы торговать с нами, вкладывать капитал в американскую экономику и одалживать нам деньги, все останется как есть и никакого дефолта не будет. Я помню, как в Америке в 50-х или 60-х годах была паника из-за доллара, который нигде не хотели принимать, потому что он потерял ценность. А несколькими годами раньше, вскоре после Второй мировой войны, долларов не хватало, и все скупали их. Сейчас многое зависит от реакции наших кредиторов. Китайцы, японцы, даже россияне накопили большие резервы американской валюты. Если они решат держать у себя эти резервы, то нам в ближайшем будущем ничего не грозит. Но что, если доллар обесценится, и никто не захочет его принимать? Это грозит катастрофой для такой страны, как Китай, пока второго в мире кредитора Соединенных Штатов, который вот-вот станет кредитором номер один. Если доллар потеряет свою ценность, Китай ничего не сможет продать Америке, которая рассчитывается в долларах. Обесценивание доллара грозит Китаю экономическим и политическим потрясением. Поэтому Пекин продолжает и будет продолжать брать доллары. Известно, что если вы даете в долг слишком много, то ваш должник начинает держать вас под контролем, а не наоборот. Думаю, мы сейчас достигли такого положения в отношениях с китайцами. Они попали в ловушку в этой ненормальной ситуации с нами. Чем больше мы зависим от государств-кредиторов, тем больше государства-кредиторы зависят от нас. Да, поэтому я называю это сумасшедшими объятиями. Китайцы привязаны к зеленой долларовой банкноте, которую вынуждены продолжать поддерживать в собственных же интересах. Но если какая-нибудь другая страна придет и скажет: «Вы как хотите, а я избавляюсь от долларов», ситуация станет очень напряженной. Это был Маршал Голдман, американский экономист. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какой валюте вы доверяете больше всего? С таким вопросом мой коллега Никита Татарский обратился к жителям и гостям Москвы.
Надежный. Вы знаете, в принципе, кредитная карточка меня устраивает вполне.
Доллар. Доллар уже устоялся в России. Российская валюта доллар уже до этого дошли. Ну, он хоть и скачет, но все равно в пределах каких-то он остается постоянно. То есть не было никогда такого, чтобы как в свое время рубль туда-сюда. Евро еще новое, а рубли нестабильные.
Фунты стерлингов, рубль, евро. Прежде всего, рубли. Получал я зарплату в долларах, было жутко неудобно, честно скажем. Доллар он скачет, нестабильная валюта.
Рублям. Просто доверяю всем, в рубли верю.
А сейчас уже рублям. Доллар падает. И индекс РТС растет. Я думаю, что постепенно все налаживается. Ну, это будет все зависит от положения дел в экономике, я думаю. Но пока сейчас рубль стабилизируется, евро и доллар не доверяю вообще пока сейчас.
Рублям. Потому что любая валюта может за одну ночь исчезнуть.
А рубль – это страна, и это деньги свои. Все.
Ой, доллару.
Как, почему?
Ну, исторически сложившиеся. Сейчас ничему, на самом деле. И рубль у нас в стране очень тяжело. Скачет. А евро еще новый. На распутье, да.
Евро. Ну, во всяком случае, от внешней политики эта валюта не зависит. Ну, про рубль вообще речи нет. Доллар слишком, опять же, я говорю, слишком завязан на внешней политике, да.
В долларах, наверное. Не знаю. Так удобно, всегда так делала. Ну, доллар тоже поднимается, опускается. Евро тоже. Какая разница?
Никакой. Потому что раньше был доллар, потом появилось, было к нему какое-то доверие. Сейчас оно несколько понизилось по понятным обстоятельствам. Евро для нас пока что терра инкогнито. Ну, а рубль, сами понимаете. Так что примерно в равных условиях все. Доверие такое какое-то есть, но я вот эту самую расхожую идею использую. Ни в одной корзине носить эти самые яйца. Ничего более оригинального придумать не могу.
Так, на вопрос, какой валюте вы доверяете больше всего, отвечали москвичи и жители, и гости столицы.
Я напоминаю, что этот же вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио «Свободный стиль» Томск и «Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Юбилей Анджея Вайды отмечают в Польше. Редкие семейные записи Фрэнка Синатры в новом американском фильме. И сразу два юбилея культовых музыкальных мест Санкт-Петербурга. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В
Польше продолжается чествование кинорежиссера Анджея Вайды, отмечающего в эти дни свое 80-летие. Первыми Вайду поздравили организаторы Берлинского кинофестиваля, где режиссеру был вручен почетный «Золотой медведь» за вклад в киноискусство. Стивен Спилберг, поздравивший отца европейской новой волны на банкете в Варшаве, назвал его самым молодым 80-летним режиссером, которого он знает. Анджей Вайда снял 49 фильмов, отмеченных премиями Каннского, Венецианского и многих других международных фестивалей. Ближайшим проектом Вайды будет фильм о трагедии в Катыни. С этой мрачной страницей истории связана и судьба семьи режиссера. В Смоленском лесу среди тысяч расстрелянных поляков был и отец Анджея Вайды. На сцене лондонского театра «Палладиум» состоялась премьера фильма о жизни Фрэнка Синатры, в котором певец сам рассказывает о себе спустя 8 лет после своей кончины. Дочь Синатры, Нэнси, предоставила режиссерам старые пленки с различными домашними фильмами. С помощью новейших технологий был скомпонован фильм, где Синатра рассказывает о драматических эпизодах своей биографии. Оркестр из 24 музыкантов на сцене «Палладиума» сопровождает картину исполнением знаменитых синатровских мелодий. Лондонская постановка обошлась почти в 8 миллионов долларов. Накануне премьеры в кассах было забронировано билетов уже на 2 миллиона. Нэнси Синатра уверена в успехе. Недавние картины о жизни Джонни Кэша и Рэя Чарльза принесли хорошие сборы. В Петербурге отмечено 25-летие Ленинградского рок-клуба. Он возник 7 марта 1981 года в клубе на улице Рубинштейна. 7 марта 2006 года в легендарной котельной «Камчатка», в этом году также празднующий юбилей 20-летия, собрались Владимир Рикшан, Олег Гаркуша, Джордж Гуницкий, Михаил Барзыкин, Настя Полева, Илья Черт и другие известные музыканты. С 16 по 21 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» намечена большая выставка, фотографии, творчество музыкантов, архивные материалы. Главный концерт запланирован на 19 марта в юбилейном. Организаторы соберут всех музыкантов, имевших отношение к Ленинградскому рок-клубу. Специальная программа будет посвящена Свердловскому року, московским и зарубежным гостям. В Москве скончался известный книжный график Геннадий Калиновский. Ему было 76 лет. Калиновский родился в Ставрополе в 1929 году. Начал иллюстрировать книги с 1953 года. С начала 60-х главным образом детские. Среди наиболее известных работ художника – иллюстрации к «Мэри Поппинс», «Алисе в стране чудес», «Недопёску» Юрия Коваля, «Сказкам дядюшки Римуса» Джоэля Харриса. Геннадий Калиновский был удостоен ряда престижных наград. В 2002 году он получил гран-при конкурса «Книга года» в номинации «Художник-иллюстратор» за оформление булгаковского романа «Мастер и Маргарита» для издательства «Вита Нова».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
В Москве 6 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет «Вологда» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
О начале судебного процесса по иску журналиста губернатору рассказывает свежий номер вологодского еженедельника «Премьер». 6 марта в городском суде Вологды прошли первые слушания. Их инициатором стал журналист газеты «Русский Север» Сергей Расов. Он считает, что глава Вологодчины Вячеслав Позгалев публично оскорбил его своей речью, произнесенной в декабре прошлого года на встрече с ветеранами. Активом. Поводом для губернаторского гнева послужила статья Расова, посвященная проекту «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». В своей тираде в адрес журналиста Вячеслав Позгалев употребил тогда непарламентское выражение «урод».
Сидит, пишет в углу, я фамилию могу назвать Сергей Расов. И надо такую гадость написать. Во-первых, вранье. Ну как это? Дед Мороз отстирывает грязный день. Бред какой-то. Исключительно непорядочного человека. Я вот на месте журналистской братья бы вел бы ему бойкот. Приехал к нам из Казахстана. Здесь, значит, ничего родного нет, обгадил область, обгадил, значит, гордость, так сказать, областную. Поэтому, когда я говорю о патриотическом воспитании, нам нужно вот от таких уродов избавляться.
Сергей Расов требует 1 миллион рублей за возмещение морального ущерба и опубликование решения суда в официальной газете областного правительства, сообщает премьер. Первое заседание длилось всего 10 минут, потому что в зал не явилась сторона ответчика. Губернатор Вячеслав Позгалев прислал в суд ходатайство об отложении слушаний, поскольку именно 6 марта уехал в командировку в Санкт-Петербург. Судья Маргарита Зимина сочла эту причину уважительной и перенесла заседание на 27 марта. Адвокат журналиста Сергея Расова Олег Сурмачев первым слушанием дела остался недоволен.
Мы были не готовы к развитию развитию событий таким образом. В том смысле, что мы не предполагали, что губернатор должен на это заседание сам лично прийти и явиться. У него есть право работать через своего представителя. И поэтому нам удивительно то, что губернатор таким образом проявил волю и желает сам участвовать каким-то образом в этом процессе.
Интрига состоит в том, что вскоре адвокат журналиста Олег Сурмачев предстанет перед квалификационной комиссией Вологодской адвокатской палаты. Один из судей военного суда обратился в палату с жалобой на профессиональную деятельность адвоката. Судьба Олега Сурмачева должна решиться за несколько дней до ближайшего заседания суда по иску журналиста к губернатору. При неблагоприятном исходе Олег Сурмачев может лишиться статуса адвоката, и интересы журналиста Сергея Расова придется представлять кому-то другому, сообщает свежий выпуск газеты «Премьер». Вологодский еженедельник «Все и сразу» рассказывает о писателе Борисе Акунине, который в компании с Леонидом Парфеновым отметил широкую масленицу на Вологодчине. Выяснилось, что Борис Акунин намерен написать очередную книгу, используя вологодский материал. За два дня писатель посетил Ферапонтово, Кирилло-Белозерский монастырь, а масленицу встретил на базе отдыха в деревне Сизьма.
Я кое-что посмотрел и пощупал. В частности, меня интересовали рукописные раскольничьи книги, которые у него в коллекции тоже есть. Здесь на Вологодчине зимой еще красивее, чем летом. Я был здесь летом в прошлый раз, когда мне нужно было писать роман «Пелагея и черный монах», действия которого происходят тоже на русском севере. Вот я проехал по всему русскому северу тогда, и в том числе был и здесь, на Вологодчине.
Когда именно выйдет новая повесть с вологодскими мотивами, Борис Акунин не рассказал, сообщает «Вологодский еженедельник» «Все и сразу». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сегодня 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. На состоявшейся вчера в Вене министерской конференции Организации стран-экспортеров нефти принято решение сохранить объемы добычи на существующем уровне. На долю 11 стран-участниц организации приходится почти 40% всей добываемой в мире нефти. Очередная конференция ОПЕК пройдет 1 июня в столице Венесуэлы. Европейская комиссия представила вчера проект стратегии единой европейской энергетической политики. Среди целей стратегии – создание в ЕС единого и конкурентного энергетического рынка, а также заключение специального соглашения с Россией. Представляя проект, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что доля импорта энергоносителей в Европу может возрасти к 2030 году с нынешних 50 до 70%, если страны ЕС не сократят в целом потребление энергии и не будут развивать альтернативные ее источники. Вчера Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, впервые начала торговать собственными акциями, точнее акциями объединенной компании, которая возникла после покупки этой биржи за 10 миллиардов долларов электронной биржи Archipelago из Чикаго. Сделка была завершена во вторник, и теперь Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратилась из некоммерческого товарищества, которым владели выделили 1366 его участников в открытую акционерную компанию. Соединенные Штаты и Малайзия договорились вчера начать переговоры для заключения двустороннего соглашения о свободной торговле. Такие же переговоры США начнут вскоре с Южной Кореей. На сегодня соглашение о свободной торговле, предусматривающее максимально льготный торговый режим, Соединенные Штаты подписали с 17 странами мира в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и с Австралией.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на четверг 27 рублей 99 копеек. Курс евро 33 рубля 48 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.19.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский рассказывает о неудавшемся замысле Сталина снести в 1936 году Московский храм Василия Блаженного. Радио «Свобода». 9 марта 1983 года.
Весной 1936 года меня вызвали в одно высокое учреждение и предложили срочно заняться новой работой. Обмерить и составить смету на снос храма Покрова на Рву, настоящее название храма Василия Блаженного. «Принято решение о разборке церкви», — сказали мне. «Она мешает автомобильному движению через Красную площадь. Это безумие. Безумие и преступление одновременно. Я ничего для сноса делать не стану. А снесете — покончу с собой». Сейчас ему 86 лет. Архитектору Барановскому, патриарху русской архитектурной реставрации. Историю о сносе Василия Блаженного, уже ставшую мрачной легендой, Барановский повторяет решительно и твердо, будто диктует завещание. Блаженный, как известно, уцелел, а Петр Дмитриевич Барановский, отправленный прямо из высокого учреждения в тюрьму во время редких свиданий с женой, первым делом спрашивал: «Ну что, стоит?» «Стоит, Петя, не сносят». Только после этого Барановский брался за принесенные домашние харчи. Блаженный уцелел. Оказалась судьба благосклонной и к Петру Дмитриевичу. Через полгода его выпустили из тюрьмы. Блаженный не снесли, потому что американцы предложили за несколько миллионов купить храм, чтобы перевести его в Штаты. Бродячее это мнение Барановский считает вымыслом. Прежде всего потому, что невероятно, чтобы в Москве 1936 года иностранцы могли что-то узнать о сносе церкви до того момента, когда ее уже начали ломать.
Почему Блаженный уцелел? Никто из московских архитекторов не слышал, чтобы вверху решили: «Нет, не надо ломать». Скорее всего, Сталин забыл о своей идее сноса, а чиновники не решились напомнить. И в том, что не решились, возможно, сыграл роль бескомпромиссный, редчайший по тем временам протест Барановского.
Архитектор-реставратор Петр Барановский о попытке снести в 1936 году Московский храм Василия Блаженного. Радио «Свобода», 9 марта 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит очередной час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему Гарвардский университет может лишить работы бывшего советника российского правительства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Розыгрыш, зашедший слишком далеко. Так якобы объяснили свои мотивы в полицейских показаниях трое студентов алабамских колледжей, арестованных в среду по обвинению в поджоге 9 баптистских церквей. Серия поджогов, начавшаяся пожарами сразу в 5 церквах, накалила эмоции в руральных малонаселенных районах Алабамы. Генеральный прокурор штата, бросивший 250 агентов на поиски поджигателей, обвинил преступников в том, что они терроризируют население. Федеральные власти завели дело по признакам преступления на почве ненависти, к которым относятся расовые нападения и атаки на религиозные символы. Если верить показаниям арестованных, на которых вышли Если верить показаниям арестованных, на которых вышли благодаря следам автомобильных шин, трое друзей попросту решили подшутить, а чтобы отвести от себя подозрения, решили запалить еще несколько культовых построек. За каждый из 9 пожаров они могут получить 5-летний тюремный срок. Грозит ли большим американским городам жилищный кризис? Согласно только что обнародованному исследованию, средняя стоимость аренды квартиры в 2004 году составила $974, на треть больше, чем 10 лет назад. При этом доход среднего квартиросъемщика увеличился лишь на 3%. В городах с наибольшим дефицитом жилья стоимость найма скромной трехкомнатной квартиры составила более трети заработка, например, учителя или медсестры. Проблема, по словам экспертов, отчасти производная рекордного роста цен на недвижимость. В расчете на прибыль инвесторы сносят старые многоквартирные дома и возводят дома люкс, недоступные подавляющему числу американцев. Вместе с тем нужда в недорогом жилье растет, благодаря устойчивому притоку в страну иммигрантов. Вывод: либо люди с низким достатком вскоре не смогут позволить себе жить в дорогих городах, либо города должны заставить жителей некоторых районов потесниться и дать возможность построить новые многоквартирные дома. Гарвардский университет начал расследование деятельности профессора Андрея Шлейфера, причастного к одному из самых шумных в истории университета скандалов. В начале 90-х годов Шлейфер в рамках программы университета, финансируемой американским правительством, был советником российского правительства по вопросам приватизации и создания здорового инвестиционного климата. Отделение Гарварда в России было прикрыто после того, как Шлейферу и его коллеге Джонатану Хею американской прокуратурой были предъявлены обвинения в преступном обогащении. Американское правительство обвинило профессоров в том, что они выгодно инвестировали в российские компании, используя информацию, полученную ими по службе. Шлейфер, не признав своей вины, уплатил 2-миллионный штраф. Теперь, после объявления об отставке ректора университета Лоуренса Саммерса, защищавшего Шлейфера, гарвардская профессура, возмущенная наличием в своих рядах человека с подмоченной репутацией, намерена, судя по всему, вынести свои организационные выводы. Гарвард, как и другие американские университеты, исключительно озабочен поддержанием своей репутации и в глазах студентов, и в глазах общества. Репутация, возможно, самое большое достояние любой школы, говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. Тот факт, что до сих пор университет никак не оценил сомнительные действия одного из своих ведущих профессоров, беспокоил многих преподавателей. Я даже считаю, что дело Шлейфера стало одной из причин падения ректора Лоуренса Саммерса. Было ощущение, что ректор прикрывал своего бывшего ученика и протеже и не говорил всю правду о том, что он знал о деятельности Шлейфера в качестве российского советника. Профессор, прегрешения Андрея Шлейфера, как мы знаем, вызвали у многих россиян осадок по поводу американских попыток помощи России. Насколько, как вы считаете, объективно такое ощущение? И Ларри Саммерс, и Шлейфер остаются убеждены в том, что Россия с помощью западных советников шла, в общем, неизбежной верной дорогой. В своих статьях и книгах они выдвигают тезис, состоящий в том, что Россия – нормальная страна, чье развитие напоминает путь Бразилии и других развивающихся стран. Многие же их оппоненты убеждены, что Москва сделала ошибку, следуя поверхностным советам экономистов, которые были пленниками своих узких концепций. Как вы считаете, чем может обернуться это гарвардское расследование для самого Шлейфера? Все зависит от того, посчитает ли комиссия, что он нарушил правила и этические нормы университета во время своей работы в России. Если ответ будет утвердительным, то он, скорее всего, потеряет профессорскую должность. Это близкое к небывалому событию для Гарварда. Очень интересный вопрос, сумеет ли он после этого найти преподавательскую работу в каком-то американском университете. Поставит ли темный российский эпизод точку в карьере блестящего экономиста, чьи работы, как соглашаются многие, имеют нобелевский потенциал, ученого, который был признан самым многообещающим молодым американским экономистом. О расследовании Гарвардским университетом деятельности Андрея Шлейфера в России говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду были объявлены претенденты на премии Академии кантри-музыки. Самое большое число номинаций по 6 категориям получил Брэд Пейсли. Его песня «Алкоголь» конкурирует в разделе лучших синглов года. I can make anybody pretty. I can make you believe any lie. I can make you pick a fight with somebody twice your size.
been known to cause a few breakups, and I've been known to cause a few births. I can make you new friends or get you fired from work. And since the day I left Milwaukee, Lynchburg and Bordeaux, friends been making the bars lots of big money and helping white people dance. I got you in trouble in high school, but college now.
Передача в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
45 лет оркестру штаба Приволжско-Уральского военного округа. Африканское средство от наркомании. Инфляция в России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.